привет! Вы слушаете подкаст «Воркшоп». Меня зовут Алина Алекберова. Я работаю в международной корпорации, живу в Мадриде и являюсь карьерным консультантом. В этом подкасте я со своими гостями обсуждаю темы, связанные с работой, карьерой и самореализацией. Прежде чем мы начнем, напомню, что любая ваша оценка, комментарий, рекомендация подкаста в соцсетях очень помогают его продвижению. Так что если вам нравятся выпуски, будет здорово, если вы расскажете о подкасте или поставите оценку в приложении Apple. Также у меня есть телеграм-канал. Я там рассказываю про свою работу и делюсь разными материалами и рекомендациями, связанными с международной карьерой. Подписывайтесь, ссылку вы найдете в описании. А сегодняшний выпуск посвящен теме переговоров. В октябре прошлого года я была на одном из самых крутых и популярных тренингов по переговорам от компании The Gap Partnership и осталась под огромным впечатлением. Это было 3 дня суперинтенсивного обучения, которое было выстроено просто безупречно. И мне очень захотелось найти человека, который сможет про это рассказать и поделиться тем подходом, которому обучают на тренинге. Поэтому гость этого выпуска – Василий Евменов, старший консультант в Gap Partnership. Мы поговорили про то, как готовиться к переговорам, как управлять своими эмоциями, как вести себя в разных типах переговоров и как в этой сфере порой проявляются культурные особенности. Приглашаю вас послушать. Василий, привет!
Алина, привет!
Для меня большая радость, что ты стал гостем моего подкаста, потому что заполучить такого эксперта по переговорам было непростой задачей, но нам удалось. И надеюсь, что сегодня мы нашим слушателям дадим много ценностей по этой теме. Ты поделишься своим опытом и какими-то наблюдениями и подсказками, как сделать процесс переговоров успешным для себя. Но для начала хочу попросить тебя рассказать про свой карьерный путь, как ты оказался в The Gap Partnership, как ты оказался в Лондоне. Я знаю, что сейчас это твоя текущая локация. Что этому предшествовало? Будет очень интересно узнать.
Алина, спасибо, что пригласила. Карьера. Я учился в ВШМ в Петербурге, закончил 14 лет назад. И так как у меня было несколько стажировок, пока я учился в ритейле, в компании X5 Retail Group, то после университета я продолжил там работать, взаимодействовал активно с поставщиками, смотрел на то, как они работают с западными компаниями, с российскими компаниями. И по мере работы захотелось там тоже себя попробовать уже со стороны производителя. И после я переместился в Марс, работал в Марсе долгое время. После Марса у меня была такая творческая бизнес-самодеятельность. Я жил 1,5 года в Италии и делал проект, связанный со строительством. Там, к сожалению, ничего не получилось, но это было полезно с точки зрения понимания, как функционирует другая культура, как функционируют процессы другие. И с переговорной точки зрения тоже было интересно, потому что возникли первые культурные различия, потому как люди ведут диалог, потому как они берут обязательства на себя. После Италии у меня был Реаль, это была Москва, я тоже занимался там продажами, вел работу по нескольким клиентам. Ну и как ты можешь себе представить, практически вся работа была связана с проведением переговоров и дальше с имплементацией этих договоренностей, претворением их в жизнь. После Реаля был Яндекс. И это казалось логичным шагом, потому что в тот момент, это был 2018 год, активно развивался диджитал. Все компании, в том числе производители массовой продукции, FMCG, стали смотреть в интернет, стали развивать свое присутствие. Диджитал-реклама бумить стала, e-com. Казалось, что вот этот опыт пригодится. И тоже какое-то время я потратил несколько лет, чуть меньше 2 лет провел в Яндексе, развивая бизнес, помогая нашим партнерам увеличивать продажи, общаться с клиентами, со своими напрямую. А после у меня был такой достаточно амбициозный, интересный проект. Появилась возможность запустить на российском рынке новый вид бритв. Они были из Англии, и там достаточно интересная была концепция продуктовая. Красивый продукт, оригинально выглядящий продукт. И я несколько лет занимался полноценным развитием этого бренда на российском рынке. Мы зашли, в общем, во все самые сети. Но, к сожалению, продаж таких массовых создать не получилось. И сложный очень сегмент рынка, потому что есть большой бренд Gillette, который занимает практически 80-85%. Есть Big, который больше фокусируется на дешевых бритвах. В общем, мы пытались там где-то между ними оказаться. Но поняли, что тяжело воевать с компаниями, у которых огромные маркетинговые бюджеты, большая поддержка из-за границы, уже большой персонал, присутствие. И вот на этом этапе как раз, собственно, у меня случилось знакомство с Gap Partnership. Они искали тогда консультанта, который смог мог бы проводить обучение переговорам. И в том числе вторая часть бизнеса, которая занимается ГЭП, они делают консультационные проекты. Ну, условно, в компании есть какая-то большая задача. Один из частых запросов сейчас, например, это увеличение цен, когда производитель хочет по всему рынку, на котором оперируют, увеличить цены на продукцию, на свою. Как правило, это воспринимается очень тяжело сетями, ритейлом. И для того, чтобы это успешно прошло, нужно готовиться, нужно продумывать стратегию, нужно понимать, что вы будете отдавать замен этого повышения цен. И вот такие проекты в том числе ГЭП делает. Я, когда впервые увидел вакансию, описание, понял, что как будто бы написано под меня. Очень много про переговоры, про общение с людьми, про построение отношений. Плюс я на всех предыдущих местах работаю, мне все время нравилось публичное выступление, я очень часто вел конференции, был спикером в своих организациях, и вроде бы это получалось, ну, во всяком случае, был позитивный фидбэк. И вот эта работа, она тоже предполагает сейчас взаимодействие с большим количеством людей, каждый раз это новые люди, с разных индустрий, с разным опытом, разными профилями личностными. И вот возможность с ними взаимодействовать, их обучать, учиться и у них в том числе, потому что они сейчас практикующие переговорщики, я вот такой больше в теоретической сейчас нахожусь позиции, привлекло. И я, собственно, пришел туда трудиться. И через некоторое время компания предложила переехать в Лондон. Там открылась вакансия, мой перформанс, ну или моя работа, результаты устраивали, нравилось. И, собственно, предложили переехать в Лондон, в штаб-квартиру, и уже работать здесь на рынке Англии и поддерживать наших клиентов, которые оперируют в UK или в Европе.
Класс, я сейчас тебя слушала, и я поняла, что... Ну, мне кажется, неудивительно, что у тебя получаются переговоры, потому что твой путь, ну, он такой все равно довольно нелинейный, было много сложностей, и мне кажется, что это такой некий, ну, это требует определенной смелости, определенной проактивности, и я думаю, что эти качества, они в переговорах, наверное, тоже активно используются. Ты знаешь, у меня возник сейчас такой вопрос, как тебе кажется, есть ли люди, которые более склонны к тому, чтобы стать успешными переговорщиками, и те, у которых это с меньшей степенью вероятности получится?
Мне раньше казалось, что, может быть, и есть какая-то предрасположенность или переговорный талант, но по мере работы сейчас с нашими клиентами я часто замечаю, что на семинарах, на воркшопах, которые я веду по переговорам, у меня могут быть коммерческие директора, люди, которые по 30-40 лет уже работают и ведут переговоры на протяжении этого времени. И у меня часто бывают люди, которые только начали работать, которым, в общем, в хорошем смысле повезло оказаться на нашем воркшопе, когда им 23, 25 лет, 27 лет. Есть очень маленький опыт работы, но при этом я был удивлен тем, что очень часто бывает ситуация, при которой молодежь, свежеиспеченные профессионалы достигают лучшего результата, скажем так. Мне кажется, связано это в первую очередь с тем, что у уже опытных возрастных переговорщиков появляются дурные привычки, какие-то вещи делаются автоматически, они о них не думают, и поэтому часто им сложнее научиться чему-то новому или поменять стиль переговоров, или научиться адаптироваться к стилю переговоров. Для тех, кто будет нас слушать, хочу уверить, что если вы считаете, что вы не очень талантливы или вам кажется, что у вас не очень получается в переговорах, все поправимо. Вопрос в принципах, в подготовке, в понимании, что за тип переговоров у вас ведется. И при нужной базе данных, при нужной базе знаний и при определенном количестве практики успех точно придет.
Почему тебе вообще нравятся переговоры? Потому что, например, у меня, и я знаю, что это не только мои ассоциации, тема переговоров очень, кажется, интересной, захватывающей, но в то же время моментально возникает ассоциация со стрессом, что это напряжение, что это дискомфорт, и как бы не хочется на самом деле особо в этот опыт идти. И вот когда человек выбирает профессию, связанную с этим, он чем руководствуется?
В медицине, как говорят доктора, самое главное – это определить диагноз. И это 50% успешного лечения. Поэтому, отвечая на этот вопрос, я вначале хочу определить диагноз. В переговорах стресс и дискомфорт испытывают абсолютно все. Я даже больше скажу. Если вы вдруг ведете ваши переговоры, и вы чувствуете, что вы расслаблены, что вам легко, что все дается просто, то это первый сигнал к тому, что что-то на самом деле не так. И нужно понять, почему вдруг вы в переговорах себя так ощущаете. По своей сути, переговоры – это зона конфликта. когда есть сторона А, сторона Б, иногда несколько сторон. У всех есть свои цели, часто они не пересекаются, часто они оппозиционируют друг другу. И сам факт вот этого конфликта, противостояния интеллектуального, в первую очередь, в переговорах, он вызывает стресс. Этот стресс совершенно точно будет испытывать каждый переговорщик. Вопрос, можете ли вы с этим стрессом справиться? И понимаете ли вы, как конкретно вы проявляете стресс в переговорах? Один из классических способов показать, что вам не очень комфортно, это с помощью вашей вербальной коммуникации. Вы вдруг начинаете по-другому говорить, по-другому строить предложения, добавлять определенные слова, которые опытный переговорщик может распознать и понять, что вам некомфортно. Второй способ, по которому можно понять, что переговорщик испытывает стресс, это невербальная коммуникация, язык тела. И наверняка замечали, когда с кем-то переговариваетесь, что человек вроде бы вел переговоры, был спокоен, на каком-то этапе, в каком-то моменте он начал ерзать на стуле, чесать нос, проявлять какие-то признаки того, что ему не очень комфортно. Поэтому стресс будет всегда, но задача любого переговорщика – понять, как он лично реагирует или она лично реагирует на стресс, и при этом научиться с этим стрессом справляться. Потому что то, как вы себя чувствуете, вовсе не обязательно должно манифестироваться в том, как вы себя ведете. И мы, в том числе на наших семинарах, объясняем, что переговорщик и его чувства – могут быть отделены от того, как переговорщик себя ведет. И, в общем-то, будучи профессиональным переговорщиком, важно отделять чувства от поведения в переговорах. В противном случае ваш партнер по переговорам, сторона, с которой вы ведете переговоры, может увидеть, что вам некомфортно, и, скорее всего, понять, что, может быть, вы попросили слишком много, и вас можно подвинуть, может быть, вам просто неудобно, и нужно попробовать использовать на свое благо тот дискомфорт, который испытывает переговорщик с другой стороны. Все это приемлемо, это можно делать, потому что задача любого переговорщика – достичь и получить наилучшую сделку, которую он может. То есть не достичь какой-то цели, а понимать, что в любых переговорах всегда можно выжить немножко больше. И это и есть задача любого переговорщика.
А возвращаясь к вопросу, что тебе нравится в процессе переговоров, расскажи про это тоже, потому что очень хочется продать идею, что на самом деле это классно.
Меня многие спрашивают, зачем вообще переговариваться? Ну, есть какая-нибудь средняя рыночная цена продукта или сервиса, который вы хотите купить. Ну вот есть эта цена, заплатите эту цену и все. Практика переговоров показывает, что то, как вы их проводите, может вам позволить добиться лучших условий. И это, наверное, основная причина, почему переговоры нравятся. Если бы мы жили бы в математическом мире, где 2 плюс 2 всегда равно 4, переговоров бы, наверное, не было. И все переговоры бы можно было вести либо на калькуляторе, либо на листе Excel. Поэтому ваше поведение, психология – это те возможности, которые могут вдруг позволить стороне, которая, казалось бы, меньше или слабее другой стороны, вдруг неожиданно получить результат, который они даже, может быть, и не рассчитывали. Поэтому переговор – это тот момент, где можно путем подготовки, соответствующего поведения добиться результатов, которые вы, может быть, о которых даже не мечтали. Без них, к сожалению, без переговоров, сделку сделать очень сложно. Практика показывает, что пройдя через процесс переговоров, чем сложнее был процесс переговоров, тем больше обе стороны ценят эту сделку. Мы, как правило, ценим только то, что далось с трудом. Если получилось что-то без труда, ценность небольшая. И переговоры являются венцом всей вашей подготовки к тому, чтобы заключить сделку. И сложные, тяжелые переговоры, хоть это и непросто, но, как правило, оканчиваются успехом, удовольствием, радостью от полученного результата. Ну и, к сожалению, сразу же практически начинается подготовка к следующим переговорам. Процесс не заканчивается.
Ты до этого упомянул, что есть некие вербальные знаки, по которым наш партнер может понять, что нам дискомфортно, либо у нас какая-то слабая позиция. Ты можешь привести несколько примеров таких формулировок или таких фраз, чтобы мы их избегали, либо научились их замечать, когда их говорит наш оппонент?
Представим ситуацию, что вы хотите продать свой автомобиль. Вы ездили на нем несколько лет, купили его за 2 миллиона рублей. Сейчас этот автомобиль, ну, примерно стоит около 1 миллиона рублей, исходя из тех цен, которые вы видите на сайте по продаже автомобилей. Вы выкладываете объявление, вам звонит потенциальный покупатель. Объявление вы выложили за 1 миллион рублей. И когда он вам звонит и спрашивает, какая цена, вы говорите, около 1 миллиона рублей, в районе 1 миллиона рублей. Причина, по которой вы так говорите, потому что вы понимаете, что миллион будет сложно получить. Вы просите чуть-чуть больше, чем вам на самом деле нужно. И вообще вы продаете машину, потому что вы хотите поехать в отпуск, вам нужно 750 тысяч рублей на хороший, достойный отпуск. В общем-то, по этой причине вы просите миллион, но знаете, что на 750 тысяч согласитесь. И вот эта фраза «мне нужно около 1 миллиона рублей» или «в районе 1 миллиона рублей», что она означает? «В районе 1 миллиона рублей». Это 1 200 000, это 900 тысяч, это 725 тысяч. Причина, по которой вы так делаете, так говорите, потому что вам некомфортно просить больше, чем вам на самом деле нужно. А нам некомфортно просить больше, чем нам на самом деле нужно, потому что одна из большущих ценностей, главных ценностей любого человека – это ценность справедливости. То есть мы хотим быть справедливыми по отношению друг к другу, мы ожидаем, что справедливыми будут по отношению к нам. И поэтому справедливо для вас получить 750 тысяч, но так как вы просите больше, вам некомфортно. И когда вы говорите «около», иногда люди говорят «по правде говоря», вы это говорите не своему собеседнику, не оппоненту по переговорам. Вы говорите это сами себе. Вы сами себя пытаетесь убедить, что то, что вы сейчас, по большому счету, обманываете человека, говоря, что вам нужен 1 000 000 рублей, это нормально. Когда вы переговариваетесь с человеком, важно эти фразы, эти слова замечать и придавать им значение. И пытаться понять, почему именно сейчас человек сказал такую фразу. Почему он смягчил свое предложение, и оно теперь выглядит вот таким вот плавающим. Поэтому если вы хотите сделать уверенное, твердое, как мы говорим, предложение, просто скажите «цена 1 миллион рублей» и дождитесь их реакции. Таким образом, вы не выдаете никакого стресса в себе. Ваш голос, то, как вы сделали это предложение, говорит о том, что вы в себе уверены. И давайте посмотрим, подождем, что вам ответит ваш оппонент, как он отреагирует, что вы будете после этого делать. Поэтому, когда я говорю, что в переговорах нельзя расслабляться, в первую очередь имею в виду, что вот такие маленькие вещи, чтобы их замечать, нужно быть очень сконцентрированным на вашем оппоненте. Нужно очень точно понимать, что он говорит, почему он так сказал, в какой момент это произошло, и самое главное, что это может значить.
Слушай, сейчас ты рассказывал этот пример, и я вспомнила один из главных вообще инсайтов тренинга, который был у меня, это то, что не нужно использовать аргументы. То есть не нужно пытаться продавать или приукрашивать товар, говорить, что машина, она вот такая вот, и она там, не знаю, не была в аварии, и вообще она новая, и вообще это был эксклюзивный лимитированный выпуск. И, то есть не надо накидывать вот эти аргументы. Честно говоря, мы потом, когда делали упражнение, это действительно было очень заметно, что эти аргументы никуда тебя не приводят, и они никак не влияют на исход сделки. Но поверить в это, когда ты слышишь эту идею, очень тяжело, потому что мы привыкли, ну, существует реклама вокруг нас, и все, что она делает, она продвигает товары за счет их характеристик. Ты можешь немножко раскрыть эту тему более профессионально и рассказать, как это работает, и действительно, почему это хороший совет?
Я могу привести свой пример и попробую на нем разобрать, почему это важно. Почему важно не спорить, не продавать, когда уже вы начали переговоры. Когда я работал в Лореаль, то ассортимент, за который я отвечал, включал в себя декоративную косметику. И, скажу честно, я небольшой профессионал в декоративной косметике, но специфика этой индустрии в том, что нужно постоянно запускать новые продукты, потому что девушки, женщины, все, кто пользуется косметикой декоративной, им требуются новинки. Сегодня одна тушь, завтра другая. Сегодня один консилер, завтра другой. И Лореаль, в общем, старался всем своим клиентам возможность получать новые продукты предоставлял. Как ты понимаешь, для того, чтобы все это продавать в сети, нужно было об этом договориться. А так как я не очень хорошо разбирался в продуктах, я помню, что я приглашал на все встречи, которые я вел со своим байером, я приглашал коллег из маркетинга. Девушек, которые занимались этим брендом, знали все про продукт. И у нас получалась очень эффективная встреча, потому что первую ее часть... Моя коллега рассказывала про новую тушь, объясняла, почему она крутая, почему она должна столько стоить, почему она востребована, какой сегмент рынка она покрывает, почему это растущий тренд и так далее и тому подобное. По-простому говоря, она создавала спрос у байера, пыталась убедить ее в том, что этот продукт ей нужен. Когда байер говорил «Окей, мне интересно», кажется, что эту тушь или эту линейку продукции ей смысл начинать продавать, слово брал я. И мы в этот момент начинали обсуждать лишь условия нашего сотрудничества. Какая будет цена? Потребуется ли какая-то поддержка? Нужны ли будут скидки? Где эта тушь будет выложена? Кто ее будет выкладывать? Как сеть будет ее продвигать? И так далее и тому подобное. То есть я уже не возвращался к диалогу о том, почему тушь классная, почему она нужна и почему она будет востребована. Мы лишь обсуждали условия сделки. В тот момент, когда байер говорил «очень дорого» или «я не согласен на такие условия, мне нужно больше», я не говорил о том, что тушь настолько классная, потому что в этом случае я бы лишь демонстрировал, что я чувствую себя неуверен. То предложение, которое я делаю, как будто бы требует дополнительной продажи. И в тот момент, когда байер говорил «нет, это очень дорого, и вообще, я думаю, уже ничего не покупать», я говорил «окей, вернемся к моей коллеге». И моя коллега вновь начинала объяснять, что «нет-нет, тушь классная, будет востребована, уже где-то продается, уже классные продажи, все растет и тому подобное». Байер вроде бы опять хочет купить. Хорошо, давайте обсуждать условия. Этот пример показывает, что если вы уверены в своем продукте и в своей цене, то вам нет необходимости его приукрашивать, потому что вы в этом уверены. Вы знаете, что он столько стоит, и вы понимаете, что это цена, которую кто-то точно может заплатить. Если вы начинаете продавать во время переговоров, объяснять, что да нет, нет, очень круто, я вам сделал отличное предложение, и цена, которую я вам дала, она на самом деле классная, опытный переговорщик с той стороны поймет, что вы чувствуете себя дискомфортно, ваша позиция явно слабая, раз вам требуется ее усиливать. Ну и, соответственно, цена, которую вы просите, может быть снижена. Количество маркетинговой поддержки, которую вы предлагаете, может быть увеличено. И так далее. Поэтому, чтобы проводить эффективные переговоры, не тратьте свои силы на аргументы, на споры, на продажу и на прочие действия, которые делают продавцы. Поэтому на наших семинарах мы в том числе объясняем, что между переговорщиками и продавцами есть разница. Процесс продажи и процесс переговоров – это два разных процесса. Если начнете продавать в хорошем смысле слова во время переговоров, не удивляйтесь, что ваши оппоненты почувствуют, что вам некомфортно, что вы можете предложить больше или снизить цену для них. Они этим воспользуются и будут на этом моменте настаивать и продолжать с вами уже вести диалог, понимая, что вы его ведете с позиции слабого, скажем так.
Вопрос, который, мне кажется, всех волнует, такой. Как справиться с эмоциями во время переговоров? Мало того, что это страшно, дискомфортно само по себе, потому что, ну, как правило, мы представляем компанию, и мы хотим хорошего результата, так еще и разные бывают люди. Ну, на тебя могут надавить, на тебя могут, не знаю, накричать, могут уйти и отказаться с тобой разговаривать, попросить взять паузу, перенести встречу, все что угодно. Куча всего может произойти, что может выбить тебя из колеи. Я понимаю, что это тема, наверное, многих выпусков и работы с психологом, но, тем не менее, может быть, есть какие-то рекомендации, какие-то фразы, которые можно себе сказать и дать себе какую-то опору, да, в момент, когда чувствуешь, что немножко теряешь почву под ногами.
Во-первых, нужно понимать, что ваши оппоненты, ваши партнеры по переговорам, у них есть свои цели. И если вы представляете компанию, которая производит продукцию массового спроса, FMCG-продукцию, и вы общаетесь, например, с представителями сети, ваши цели, в общем, отчасти расходятся. Вы хотите продать подороже, они точно хотят купить подешевле. И поэтому вы априори всегда будете друг другу оппонировать. Поэтому сам факт того, что переговоры тяжелые, как мы уже говорили, это непростой процесс, это будет всегда, это нужно просто принять. Второй момент. Важно понимать, какой тип переговоров вы ведете. Потому что если упростить, то переговоры могут быть в формате сотрудничества, когда обе стороны пытаются, скажем так, создать ценность и дальше понять, как они ее поделят. И либо переговоры могут быть конкурентные, как в примере с автомобилем. Вы не сможете убедить покупателя автомобиля купить подороже просто потому, что вы хороший человек. Их задача купить дешевле. Подходы и в тех, и в других случаях будут совершенно разные. В случае с сотрудничеством важно создавать доверие, делиться информацией, понимать, что важно для той стороны, и вообще оценивать сделку с той стороны. В случае с переговорами, где есть соперничество, где не так много вводных, не так много переменных для переговоров, вы, как правило, будете просто распределять эту ценность. Кто больше заберет, тот молодец. И то, о чем сказала Алина по поводу поведения людей, что кто-то может накричать, встать, уйти, нужно просто понимать, почему они это делают. Если вы уже встретились, если вы уже сидите за переговорным столом, вероятнее всего люди не хотят тратить свое время и не просто так вас туда позвали. То есть они заинтересованы. Поэтому все эти крики, вставание за столов и прочее, прочее, в моем понимании, скорее всего, некая тактика, чтобы вас заставить чувствовать себя еще более дискомфортно, чтобы вы, может быть, приступили не к первому своему предложению, а уже к следующему, сразу увеличили цену или снизили, смотря какую вы сторону занимаете. Поэтому здесь очень важно просто понимать, что они делают, зачем они это делают. Потому что, когда есть это понимание, условный переговорный страх, он уходит. Страх – это всегда неизвестность. Мы не понимаем, почему они так делают, и нам страшно. Вот этот вот дискомфорт, он сохранится, но осознание, для чего и почему они это делают, оно появится. А когда вы понимаете, почему они это делают, вы, а, перестаете из-за этого переживать, б, начинаете думать, что вы будете делать в ответ, чтобы не оказаться под влиянием их действий. При этом вы все равно будете фокусироваться на вашей цели, как ее достичь, как увеличить, как заработать больше. Поэтому помним, что в наших переговорах, если уж они проходят, обе стороны точно думают о том, что сделка возможна. А раз она возможна, то вопрос, как ее достичь. И обращать внимание, ну, или, скажем так, оказывается под влиянием вот таких вот тактических действий стороны не стоит. Хотя я представляю, что иногда это может быть очень дискомфортно. И я в том числе был в ситуациях, когда мои оппоненты нечто подобное пытались проделывать.
Смотри, предположим, нас ожидают переговоры. За какое время ты порекомендуешь начать к ним готовиться? И самое главное, как? Какие-то общие рекомендации, может быть, подсказки ты сможешь дать?
Вообще, 90% успеха переговоров – это подготовка. И на семинарах, которые я веду, делегаты, участники этих семинаров, с которыми я общаюсь, мы регулярно обсуждаем, как они готовятся, что они учитывают при подготовке, за сколько они это делают. К сожалению, в большинстве случаев люди не уделяют достаточного времени для подготовки. И часто бывает ситуация, что вам через несколько дней ехать на годовые переговоры с вашим крупнейшим заказчиком или крупнейшим клиентом, а у вас в эти несколько дней перед переговорами стоят разные встречи, на которых вы ни решений не принимаете важных, ни информации никакой особенно полезной не получаете. Но вы на этих встречах сидите, вежливо улыбаетесь, что-то записываете. Хотя могли бы все это отменить и потратить время на то, чтобы подготовиться вот к этим самым годовым переговорам, по которым вас, справедливости ради, и будут оценивать ваши руководители путем результатом, который вы сможете достичь. Поэтому правильного ответа, за сколько готовиться, нет, но заранее точно. Некоторые люди начинают готовиться сразу после проведенных переговоров. Проводят ревью того, как они прошли, понимают, что было хорошо, что было плохо, что можно было улучшить, и уже начинают думать, что они будут делать в следующий раз. При подготовке первое, что нужно учесть, это количество информации, которое вам необходимо. Про ваших партнеров, про компанию, которую они представляют, про ситуацию на рынке, что происходит у вас, в вашей компании в том числе. Потому что очень часто в переговорах бывает ситуация, когда одна сторона считает, что другая сильнее, обладает большей силой, властью, большими возможностями. Хотя на практике обе стороны гораздо более равны, чем так считают. У людей есть такое свойство наделять наших оппонентов по переговорам большей силой, чем они на самом деле обладают. И это актуально для обеих сторон. Поэтому в рамках подготовки, во-первых, важно собрать всю информацию о том, что за партнеры, почему мы сейчас переговариваемся, какие у нас цели, какие у них цели, с чего они будут начинать, какие будут у них приоритеты, где мы можем быть друг другу полезны, а где нам, скорее всего, придется драться за каждую копейку, за каждый рубль, потому что мы не сможем там договориться. Важный момент – понять, как много разных переменных вы будете обсуждать. Часто бывает ситуация, при которой люди несколько лет одним и тем же способом переговариваются, одни и те же вещи обсуждают и очень узко смотрят на этот процесс. Переговоры – это креативная зона, если ее так можно назвать. Там всегда есть место новинкам, всегда можно придумать что-то новое, всегда можно улучшить сделку, не обязательно улучшив свою цену. И можно извлечь вот эту ценность в рамках переговоров, будучи открытым, делясь с оппонентами вашими планами, вашими возможностями, вашими целями. Если, конечно, переговоры предполагают такую открытость и предполагают, что ваше сотрудничество, оно такое взаимовыгодное. Поэтому подготовка и сбор информации в рамках этой подготовки – это такой самый затратный по времени процесс, может длиться неделями, иногда даже месяцами. Также важно понимать, как вы себя будете вести. Опять же, пример про переговоры, где вы сотрудничаете, пример переговоры, где вы конкурируете, подход будет разный. Если у вас сотрудничество, ну, соответствующий язык, дипломатия, пытаться все время понять, как сделать так, чтобы и партнерам было хорошо, и вы, в общем, в этой ситуации получили выгоду. Если ситуация, когда вы продаете автомобиль, можно быть строже, не обязательно улыбаться, не обязательно пытаться там дружить, произвести какое-то хорошее впечатление. Как правило, чем суровее вы себя ведете в переговорах по цене, тем больший результат вы достигаете. И это важно тоже определить и понять, как вы себя будете вести. Иногда ваши переговоры еще проходят в командах. Вы можете переговариваться один на один, иногда вы переговариваетесь в команде. Соответственно, если это команда, нужно понять, какие роли, кто ведет переговоры, кто ведет дискуссию, кто отвечает за цифры, кто наблюдает за вашими оппонентами как раз по причине того, чтобы увидеть, комфортно им, некомфортно, есть ли какие-то знаки этого дискомфорта, невербальные, вербальные. Ну и важно, чтобы был кто-то, кто решение принимает, некий лидер, который в какой-то момент говорит, да, мы согласны, или нет, надо еще попереговариваться. Поэтому вот эти вещи тоже нужно определить заранее. И важный момент, о котором тоже хочется сказать, вот про вот эту силу в переговорах. Мы склонны наделять нашу сторону большей силой. Нам иногда кажется, что мы небольшой производитель, а не крупная сетка. Наверное, мы сейчас им будем вынуждены все отдать. Вот, у нас ничего не останется, а они на нас заработают. Но практика показывает, что эта сила – это не фиксированная позиция. То есть она все время меняется. И множество примеров, когда организации себя прекрасно чувствуют, у них все хорошо, вдруг что-то случилось, а им срочно теперь требуются деньги, и вся их сила куда-то уходит. Причем это может происходить не только на организационном уровне, это может происходить на личностном уровне. Может быть, в самой компании, с которой вы ведете переговоры, все хорошо, но ваш оппонент, что-то случилось, что-то не получается, у них, может быть, есть риск покинуть организацию или освободить эту должность. Их подход в переговорах изменится. 2 недели назад они были строгие и суровые, требовали от вас больше денег, больше процентов, больше маркетинга и так далее. А сегодня они очень шелковые, послушные, готовы идти вам навстречу, потому что у них все поменялось. И очень важно вот эту силу, вот этот баланс силы между вами оценить. Как можно точнее понять, где этот баланс сейчас. И что важнее, что вы можете сделать, чтобы этот баланс сил сдвинуть в вашу сторону. Это приемлемо, это уместно думать, как эту силу в вашу сторону сдвинуть. Например, вы можете приехать на переговоры, и эти переговоры будут про какое-нибудь летнее промо. О том, что вы хотите что-нибудь летом продать побольше, со скидкой, с дополнительными местами, с какой-нибудь рекламой, в том числе внутри торговой сети. Но вы при этом знаете, что в конце года у вас планируется повышение цен. Повышение цен всегда с трудом воспринимается ритейлом. И несмотря на то, что вы не ведете переговоры по повышению цен, но вы можете аккуратно об этом сказать. Между слов. Уже в конце переговоров вежливо и аккуратно сказать, что, кстати, недавно получили сообщение, что по ходу к концу года будет повышение цен. Пока не знаем, будет или не будет, но, судя по всему, это стоит ожидать. Вы ничего конкретного не сказали. Вы не сделали никакого предложения. Вы не отправили информационное письмо с уведомлением о том, что компания повышает цены. Но ваш оппонент, по вашему заявлению, начинает понимать, что к концу года ему стоит ждать, что начнутся переговоры. И к моменту их начала, через несколько месяцев, он уже будет гораздо больше готов к тому, чтобы это обсуждать, потому что это зернышко в его голове проросло или в ее голове проросло, и дискуссия уже возможна. Чем если бы вы огорошили вашего собеседника, вашего оппонента в моменте, вот мы хотим повышать прямо сейчас, нужно ваше решение. Скорее всего, будет нет, будет тяжело, сложно. Поэтому баланс сил и что с ним можно сделать, это тоже часть подготовки. И, как вы понимаете, какие-то вещи можно делать, нужно делать существенно заранее. Не за один день, не за 2 дня, иногда вот даже за полгода. Нужно такое позиционирование ваших планов делать.
Да, ты знаешь, я сейчас вспомнила, я проходила этот тренинг пару месяцев назад, и у меня такие сейчас флешбеки, ты мне рассказываешь, и так интересно. И я помню, что, опять-таки, один из главных инсайтов, который у меня был, что во время переговоров тебе нужно подготовить максимальное количество предложений с переменами, то есть что ты где готов подвинуться, и как ты это будешь все озвучивать. И это было поразительно, что очень часто, например, мы говорим, мы хотим 100 рублей, а наш оппонент говорит, а я хочу 500. И другой человек начинает
крутиться вокруг этой цифры. Он говорит, нет, ну 500 вот нет, это что-то очень дорого, давайте, может быть, 400. И все, он забыл уже свою стартовую позицию, и он начинает крутить вот эту цифру, которую только что услышал. И это было просто поразительно, как просто за одну секунду люди перескакивают на цели партнера своего, вместо того, чтобы продвигать свое. И я здесь просто хотела озвучить тоже одну из рекомендаций, то, что не стоит, в принципе, озвучивать, повторять, фиксировать вообще чужие предложения. На чужое предложение самый лучший ответ — это свое новое. Ну, то есть, окей, там, я хочу 100, он говорит 500, и ты говоришь 110. То есть тебе вообще должно быть себе плевать на эти 500, ты двигаешься в рамках своего задуманного плана. И здесь подготовка, она была просто критична, потому что если ты не продумал это заранее, то ты в моменте никогда в жизни не сможешь так быстро сориентироваться, особенно если ты начинающий переговорщик, ты не сможешь придумать вот эти вот новые предложения, новые офферы.
Абсолютно с тобой согласен. Могу только добавить от себя, что причина, по которой мы называем или упоминаем цифры, которые озвучивает наш оппонент, зачастую связана с тем, что мы их вполне себе рассматриваем. Мы редко озвучиваем те цифры, которые мы на самом деле не рассматриваем. Если вы хотите 100, а они 500, но они вместо 500 сказали 2 миллиона, вы просто будете ошарашены. Вы эти 2 миллиона даже не повторите. Но 500, возможно, вполне себе приемлемо. И это тоже один из способов распознать, удобно человеку, неудобно, комфортно, некомфортно, рассматривает он ваше предложение по-настоящему или нет. И с тактической точки зрения упоминать их цифры, упоминать их предложения означает как бы занимать их сторону, как бы пытаться представить, а вдруг это возможно. В переговорах мы рекомендуем этого не делать, мы рекомендуем говорить только о своих предложениях, как ты сказала, лишний раз их напоминать, постараться все время приглашать их как бы в вашу зону, в ваш, скажем так, офис, где ведутся ваши переговоры, где есть ваши цели, и не обращать внимания на то, что говорят они, сохраняя при этом уместное поведение, но, опять же, как ты сказала, пытаться их затащить в свою сторону, ближе к своей цифре, и не упоминать их цифры.
Да, смотри, такой вопрос, я знаю, что он у многих возникает. Люди, которые непосредственно сталкиваются с переговорами, вот как мы только что обсуждали, это в основном те, кто работают в продажах, ритейлеры и так далее. То есть это определенная группа людей. Но каждый из нас, кто работает в корпорации на любых абсолютно должностях, он сталкивается с переговорами, которые называются внутренними переговорами со стейкхолдерами. Когда тебе надо убедить коллегу или руководителя другого подразделения договориться о бюджете, о ресурсах, о том, кто будет лидировать проект, кто какую часть ответственности на себя возьмет и так далее. То есть на самом деле это те же самые переговоры, но вот так вот нелегко на самом деле понять, какие принципы можно переложить на этот тип переговоров. Кажется, что как будто бы они другие. Что ты думаешь, действительно ли они другие, и какие здесь у тебя могут быть рекомендации вот для внутренних переговоров?
Нужно помнить, что переговоры ведутся между людьми. И не так важно, общаетесь ли вы и ведете ли вы переговоры внутри, или ведете ли вы переговоры с внешними партнерами. Вы все равно будете переобщаться с людьми, все мы эмоциональные создания, у всех у нас есть цели, желания, планы, мечты. И ваши оппоненты по внутренним переговорам здесь не исключение. Разница между внешними и внутренними будет заключаться в том, как вы себя будете вести. И какой вы подход с точки зрения манеры общения, с точки зрения того, как вы будете делать предложения, насколько вы гибкие, насколько вы открытые, насколько вы доверяете друг другу, насколько долгосрочные ваши взаимоотношения. Вот это все будет влиять на то, как вы будете общаться и как вы будете вести переговоры внутри вашей организации. История про баланс сил такая же актуальна. Если вы общаетесь с генеральным директором, это одна ситуация. Если вы общаетесь с коллегой, другая ситуация. Если вы общаетесь с кем-то, кто ниже вас в иерархии, третья ситуация. Поэтому понимание приоритетов, целей и задач ваших оппонентов становится еще более критичным. Если, покупая автомобиль или продавая автомобиль, вы не сильно думаете о вашем оппоненте, вам просто нужна хорошая цена, та, которая вас устроит, и вам не важно, обидится он у вас, не обидится, в хорошем настроении он идет со сделки или с плохим, вы, скорее всего, больше никогда его не увидите. В случае с внутренними коллегами, с коллегами, с которыми вы ведете переговоры, вы их точно увидите. Поэтому важно это учитывать. Но при этом важно понимать, что ваши цели и ваш результат будет оцениваться вашим руководителем. Если ваши цели и ваш результат зависят от внутренних переговоров, то относиться к ним нужно так же ответственно, как и к любым внешним переговорам. Я помню, когда работал в Яндексе, специфика организации заключалась в том, что у нас была большая команда разработчиков, но еще большее количество планов по тому, чтобы что-то сделать. И разные коллеги хотели реализовать свои планы, а команда разработчиков по-прежнему была одна. И способность убедить руководство, что ваш проект именно сейчас важнее, востребованнее, и необходимо подключить команду разработки именно к вашему проекту, с точки зрения переговоров, мало чем отличалось от переговоров, которые велись с нашими партнерами извне, по тому, как с ними взаимодействовать, по тому, как им помогать, по тому, какие будут условия. Поэтому во внутренних переговорах, в переговорах с коллегами важно учитывать баланс сил, важно учитывать их приоритеты, важно себя вести соответствующим образом. И важно понимать, что эти переговоры не закончатся сегодня, они будут продолжаться, и ваши отношения с коллегами тоже будут продолжаться. Поэтому, если это долгосрочная история, относиться нужно соответствующим образом. Но принципы переговоров сохраняются.
Да, ты знаешь, я здесь еще добавлю, мне кажется, что вот эта история про баланс сил, она очень важная, потому что я часто замечала, что когда надо внутри с кем-то договориться, у тебя абсолютно стойкое ощущение, что это нужно только тебе, а вот другому человеку это вообще не нужно. Ну, то есть ты к нему лезешь с какими-то идеями, без которых он отлично жил. На самом деле это иллюзия, потому что я неоднократно замечала, как люди готовы присоединиться к классному проекту, потому что это тоже их визибилити, это их репутация внутри работы. Это, не знаю, там у корпорации есть разные поведения, например, cross-functional collaboration, когда тебе надо показать, что ты сотрудничаешь, и потом ты этот кейс можешь упомянуть там в performance review, и этот человек, он сможет про это рассказать, если он присоединится к проекту, либо поможет каким-либо образом. Поэтому мне кажется, что, да, если подготовиться и подумать, чем мы можем их заинтересовать, в чем может быть их плюс от этого проекта, то явно легче будет договориться.
Мы еще говорим, когда обсуждаем переговоры, в том числе на наших семинарах, что переговоры — это процесс по доставке удовольствия друг другу. Как бы странно это сейчас не звучало на русском языке. Satisfaction, мы говорим по-английски. Если по итогам ваших переговоров ваш партнер, ваш оппонент не удовлетворен, то даже если сделка была классная для вас, скорее всего, ее никто не реализует. Поэтому по итогам переговоров обе стороны должны быть удовлетворены результатом. Если они им не удовлетворены, вероятнее всего придется передоговариваться. Поэтому во внутренних переговорах это становится еще более критичным. Очень важно, чтобы ваши оппоненты, покинув переговоры с учетом ваших договоренностей, были ими довольны. И как-то Алина сказала, важно понимать, почему для них это может быть важно, почему для них это может быть полезно, какую выгоду они из этого извлекают, чтобы они стали скорее вашими помощниками, вашими партнерами, поддерживали то, что вы предлагаете, нежели чем вам по-настоящему оппонировать.
Мы еще в каждом выпуске практически красной нитью затрагиваем кросс-культурные коммуникации. И вопрос в том, сталкивалась ли ты с какими-то интересными наблюдениями или проявлениями различных культур внутри переговоров? Если да, поделись, пожалуйста, очень интересно про это узнать.
Опять же, очень большое количество делегатов, все из разных стран. И общаясь с ними в перерывах, во время ланчей, завтраков, ужинов, которые мы вместе проводим во время нашего семинара, много примеров. Все, наверное, завязано на культурные различия, которые есть между такими большими культурами, скажем так. Например, коллеги из Японии делятся и делились со мной тем, что у них очень иерархичная структура, и отношение к должности очень важно. Рассказывали кейс, когда человек из Германии приехал общаться с японцами, переговаривать с японцами, с их стороны было 3 человека. Когда они ему дали свои визитные карточки, он их посмотрел, увидел, что один был вице-президент, другой президент, а третий был некий независимый директор. Он положил эти карточки на стол перед собой, и он их выложил в одну линию. То есть как бы на одном уровне. Впоследствии выяснилось, что он таким образом очень сильно оскорбил всех 3 партнеров по переговорам. Потому что для них очень важно, чтобы самый старший был сверху. И у них принято, когда вы получаете карточки, визитные карточки друг друга, положить их на стол именно в том порядке, в котором они находятся в иерархии. Сверху генеральный директор, дальше коммерческий директор, потом подчиненный коммерческого директора. Если вы, не дай бог, нарушили этот порядок, это оскорбительно. А самое обидное, что вы можете совершенно не понимать разницу в этих должностях. Есть ли разница между вице-президентом или президентом, и какая она, на каком они уровне. Может быть, они и в двух уровнях друг от друга. Поэтому такие тонкости необходимо учитывать. У китайских партнеров в силу специфики их культуры абсолютно не принято говорить слово «нет». Они просто слово «нет» не говорят, даже если вы предложили им что-то, что они совершенно никогда в жизни рассматривать не собираются. У них просто неуместно и не принято отказывать. И поэтому многие, кто переговаривается с китайскими партнерами, вначале думают, да вроде бы все идет хорошо, совсем согласны, вот, все продвигается. Но, к сожалению, отсутствие слова «нет» актуально только для процесса переговоров. Дальше в процессе реализации договоренности возникают сложности. И эти вещи нужно, ну, конечно, учитывать, потому что здесь важно понимать, как они будут на это реагировать, важно понимать, что это не отсутствие слова «нет», это не на самом деле их согласие. Тоже в восточных культурах, Кореи, например, очень важна концепция сохранения лица. И нет ничего хуже для восточного человека, вот для корейца, например, и я рассказываю конкретный пример от одного из делегатов, как не потерять лицо. То есть, что бы ни происходило, этот человек должен покинуть переговоры с высоко поднятой головой. Если он публично потерял лицо или возникла ситуация, при которой оппоненты по переговорам заставили их почувствовать, как будто бы лицо было потеряно, скорее всего, вы никогда больше с этим человеком не сможете вести дел. Это будет обида на всю жизнь. И это обида очень культурного, специфического свойства. Еще один момент тоже, который мы разбираем на семинаре. Мы иногда в наших переговорах говорим фразу «мое последнее предложение», «мое финальное предложение» или «самая лучшая цена, которую я могу заплатить». Как правило, эта фраза – обман. Мы это говорим, пытаясь убедить нашу сторону, нашего оппонента, что это действительно так, поэтому соглашайтесь, иначе мы сделку не сделаем. В некоторых культурах, если вы так скажете и после этого подвинетесь по цене, это воспринимается абсолютно нормально. Скажем так, в восточных культурах, в Марокко, я вот недавно был в Марокко несколько месяцев назад, переговаривался там за какую-то безделушку, которую хотели за сувенир, потому что там принято торговаться. Вот он мне говорил фразу, что это мое последнее предложение, 14 раз. И каждый раз он немножечко потом его улучшал. В некоторых культурах, где, скажем так, сила слова важнее, если вы что-то сказали, то нужно этому следовать. Если вы сказали, что моя лучшая цена, которую я могу предоставить, 100 рублей, а после этого сказали, ладно, 90, для вашего оппонента это будет сигнал, что вам просто нельзя доверять, вы непонятно на самом деле, за сколько можете это продать. И будет скорее сигналом, что лучше с вами не работать, чем продолжать дальше переговоры. Наверное, если рекомендацию какую-то здесь дать, то я всегда рекомендую по возможности в команде переговорщиков иметь либо коллегу, который понимает культурную специфику, либо привлекать некого консультанта, человека, который разбирается в культурных особенностях, потому что некоторые вещи нужно учитывать заранее, опять же, в рамках процесса подготовки к переговорам.
Шикарно, очень интересно. В завершение хочу попросить тебя поделиться, я не знаю, это будет топ-3, топ-1, топ-5 советов, что важно запомнить, вот, не знаю, наши слушатели прослушали этот выпуск, и если есть какие-то ключевые мысли, которые они должны с собой унести, то, что им поможет дальше в жизни, в переговорах, вот, что бы ты выделил, самое главное?
Наверное, то, что мы говорили, но я хочу сделать такое резюме того, что уже обсудили. Первое, самое главное, это подготовка. Любые переговоры, к ним нужно готовиться. Даже если вам кажется, что это легко, даже если вам кажется, что уже почти обо всем договорились, всегда требуется долго готовиться к переговорам. И в качестве рекомендации, которую мы даем на наших тренингах, в том числе на наших семинарах, мы рекомендуем готовиться, если вы собираетесь переговариваться час, то для часовых переговоров вам потребуется потратить не менее 9 часов на подготовку. Важно отметить, что не обязательно вы одни должны готовиться 9 часов. Если вы переговариваетесь в команде или у вас есть коллеги, которые помогают вам, вы можете распределить эту обязанность на всех. Но минимум 9 часов подготовки для переговоров длительностью в час по времени требуется. Второй момент, который лично я считаю важным, и я сталкивался с этим неоднократно, и много примеров, когда это было либо не учтено, либо это, наоборот, было учтено и позволило максимизировать результаты, это баланс сил. Его нужно правильно оценить, нужно в соответствии с этим балансом сил понять, как вы себя будете вести, и также подумать, что можно сделать и как нужно сделать, чтобы этот баланс сил сдвинуть в вашу пользу. Третий момент, это просто больше как советы и пожелания. Те из вас, кто думают о переговорах прямо сейчас, у кого они идут, или кто собирается скоро переговариваться, и уже чувствует вот этот вот подступающий стресс, дискомфорт, напряжение. Я хочу всех успокоить, еще раз напомнить, что это абсолютно нормально. И вместо того, чтобы фокусироваться на вашем стрессе, на вашем напряжении, на вещах, которые вас заставляют чувствовать себя дискомфортно, по-другому говоря, вместо того, чтобы оставаться в вашей голове, я рекомендую понять, что происходит в голове вашего оппонента и постараться в эту голову по-хорошему залезть. Способов много, как это можно сделать. Не будем сейчас про это говорить, но важно, что не думайте только о тех сложностях, которые есть у вас. Лучше думайте о тех сложностях, которые есть у ваших оппонентов, и как вы можете эти сложности распознать, как эти сложности можно использовать, потому что задача любого переговорщика – увеличивать и улучшать свои сделки. Переговоры – это не про справедливость, это про улучшенную сделку. Вот такое summary сделаем.
Класс, потрясающе. Огромное тебе спасибо. Я от себя еще хочу добавить, что, конечно, я пожелаю всем, у кого будет возможность когда-либо оказаться на тренинге. Это отличная инвестиция в себя, в свои навыки, потому что мы, конечно, сейчас раскрыли, мне кажется, я не знаю, 5%, но когда ты все это прорабатываешь внутри упражнений, когда ты видишь своими глазами, как меняется эмоциональное состояние, к чему приводят переговоры, как меняется сила у разных сторон, то, конечно, это оказывает очень большое влияние на то, как ты потом продолжаешь себя в переговорах вести. Вот, это, конечно, никакая не реклама, это Василий, просто огромное спасибо ему по дружбе, можно сказать, пришел ко мне сегодня в подкаст, поделился секретами переговоров. Еще раз тебе выражаю большую благодарность, хорошего тебе дня, большое спасибо. Пока-пока.
Пока.